На сегодня Шаббат Ханука. Точнее, Мацей Шаббат Ханука. Ладно, еще не было Ханука. Мы сегодня поговорили с Божьей помощью про Шаво, и, может быть, немножко про Ханука тоже. Я начну сейчас с начала нашей главы Ваейшев. Я даже не думаю, это было как-то объятие, что его невозможно сделать на одном уроке. Но несколько слов хотя бы. Значит, первый пасук говорится так. «Ваейшев Яков беэрец мугурей авив беэрец кнон». И в самом простом понимании «Ваейшев Яков» буквально слово «Ешув», «Ешива», буквально «сидеть», более широко. Это постоянно, ну, быть постоянным жителем, скажем так. И постоянство. Об этом говорит по-русски, это обосноваться. Обосноваться. Есть это близкое слово, синоним, слово лагур. Это в простом понимании берец мугурей авив, месте, где жил его отец. В общем-то, я думаю, что не было более постоянного в Эрец-Исраэль из наших праотцов, как Ицхак. Авраам здесь не родился, просто в очень позднем возрасте. Он отсюда спускался в Египет. Ицхак родился в Эрец-Акойдиш и ни разу отсюда не выезжал. Эрец-Плештим же тоже Эрец-Акойдиш. Тоже Эрец-Акойдиш. То есть самым постоянным из праотцов в Эрец-Исраэль был Ицхак. Ицхак. Яков тоже, честно. Я не знаю, где находился Ишиват Шем Вевер. Но 22 года Яков провел у Лавана и кончил жизнь в Египте. То есть как-то странно сочетание, что можно здесь. Тут такое странное сочетание, когда Яков говорится в Ейшев Яков, что он обосновался в месте, где вроде бы слово Магурея Вив, то есть слово Лагур, значит временно. Временно. Ну, пожить. Почему? Я Ицхак был самым постоянным, а Яков был здесь более временным. Строил, чем Ицхак. Надо разобраться. Почему такое изменение? Понимаете, есть русский язык, не терпит тавтологии, как известно. А Лашон а-Койдиш прекрасно существует. Никакой проблемы в повторении того же слова несколько раз. То есть это, наоборот, это об этом говорится, дебра лашон дарадил, лашобный адам, ганов гунафты и так далее. Есть полно сочетаний, когда повторяете то же самое слово несколько раз, и нет такой проблемы в лашон а-Койдиш, как в русском языке. Поэтому всегда, если когда слово как-то меняется, имеется другой смысл, то это о чем-то говорит. Просто, почему здесь говорится такое изменение, якобы говорится в Ейшев, то есть буквально обосноваться, а про месте, где жил его отец, на время таки Мегура и Авив, это временного жилья. О. Я начну, может быть, не с самого простого понимания этого. Есть Мидраш Раба, и понимание слова Мегурей Авив. Из этого Мидраш извлекает то, что Ицхак тоже занимался тем, что он принимал, он делал гиур, короче говоря. Он принимал в общину Бога не евреи, не те, кто были до этого не в общине Бога. Слово Мегурей, это корень гиур. Так говорит Мидраш Раба. И это надо немножко это обсудить. Мы хорошо знаем, то, как жил Авраам Авину. Внешне знаем, что все знают, что мы знаем. Он принимал гостей, он занимался расстроением знания Творца. Ицхак говорит, такого еще не говорится. Ицхак был, несколько понятия, пахарь Ицхак. Он жил в состоянии страха перед Творцом. Ну, то есть, я с ним знаком с людьми, которые, знаете, есть люди, которых вся их жизнь крутится вокруг, как нести добро другим, как Тору распространить. Есть люди, которые более замкнуты в себе и живут, то, что называется, значит, тот, кто вы знакомы с Месиатой Шарим, пусть и праведник Рамхал, есть такой уровень, называется Ират Хет, боязнь греха. Когда человек живет в постоянном ощущении, не дай Бог ничего не нарушить. Понимаете, Радхет это то, что было особо. Безусловно, все наши праотцы были Ирей Хет, боязнь греха у них было, это безусловно. Но это было особенно, это качество проявилось максимально у Ицхака. У Ицхака. Казалось бы, это качество, но идет в разрез. Идет в разрез тем, чтобы заниматься другими людьми и так далее. Человек живет в состоянии страха перед Творцом. И тут еще сказать одну вещь. Есть в книге Зоар еще одно объяснение, что такое слово Мегуреавив. Оно очень подходит. То есть слово корень гур, значит, еще есть смысл в Танахе, нет в нескольких местах. Это трепет и страх. Я могу пояснить сейчас места, но значит, неважно. То есть буквально в этом смысле говорит Зоар, что такое Эрец Мегурей Авив, страна страха его отца. Это была страна страха перед Всевышним Ицхаком. Я хочу немножко объяснить. Есть такие слова у наших мудрецов, о праотцах, в частности, особенности этого праотцов. Сказано, что «а вот Хенхен Меркова». Что это означает? Меркова. Меркова – буквально колесница. Сейчас в нашем бренном мире каждый думает, что он знает, что такое Каббала, поэтому, конечно, знает, что такое Маасе Меркава. Это точно лучше меня. Вот. Ну, вот. Я вижу просто, как я это понимаю в простом понимании, без Каббалы. Что такое? Что отцы Маркева, колесниц, у них не выросли колеса. То есть Маркева, в самом понимании, это то, на чем царь въезжает, заходит. Вот наши праотцы, они как бы в этот мир привели Всевышнего. Каждый по своему качеству. Авраам открыл Всевышнего в полноценном качестве несения добра, хесед. Ицхак открыл Всевышнего в этом мире через свою богобоязненность. Понимаете, нам очень не хватает. Я просто про себя думаю, что тем более вам. Мы мало видели в жизни, как надо бояться Всевышнего. Мало видели в жизни. Очень мало видели в жизни. Ну, допустим, те, кто, знаете, даже более того, наши мудрецы сказали, что «Малхута даракия, ка малхута дара». Царство Всевышнего, но подобно царству земному. Когда было в мире, еще было что называется, абсолютная монархия, как называется на русском языке, еще было такое понятие боязнь царя. Он мог просто голову снять. Это было очень просто. Вы понимаете, вот тут же против царя снимается голова. То есть человек хотя бы, когда понимал, что такое страх царя, он мог этому научиться, из-за этого увидеть, что такое страх перед Всевышним. Когда сейчас сегодня есть новый культ, культ демократии. Ну, то есть, это же не моя тема. Когда тот выбирает, он никто его не боится. Никому ничего не может реально сделать. Ну, разве что в России еще, может, кто-то помнит страх КГБ. Это может быть еще. Я до сих пор помню, когда они боялись слово сказать, что где-то видели их. Вот. И нам, мы не, если бы мы немножко видели, что такое боязнь Всевышнего, как люди боятся Бога, то и мы немножко бы боялись этого больше. Боясь бы больше. Я уже здесь привел пример еще раз. Пример, что такое богобоязненность. Вильнинский Гаон один раз по ошибке прикоснулся к мукце. Мукце можно прикасаться. Нельзя просто его передвигать. Он потерял сознание. От страха. Вот мы этого не видели. Мы этого не видели. И тут есть, Ицхак был колесница, качество называется страха Всевышнего. Через него в этом мире открылось, как он является Всевышнего. Это то, что он нес в этот мир, то, что он, по большому счету, в этом мире максимально полноценно открыл. Поэтому неспроста называется это место, на Эрец Исраэль, Эрец Мегурей Авив, страна страха Ицхака, трепета Ицхака. Давайте еще одну вещь скажем. Мы завтра начинаем у нас с Ханука. Одной из заповедей Ханука это говорит Галель. В Галеле есть там некоторые слова. Говорим в конце Галеля. Йомру на Ирея Шем, Килам Хаздо. Пусть скажут, есть бы вещи Бога, Килам Хаздо. Это такой интересный вопрос. Это в Галле перечисляется Йомру на Исраэль. Пусть скажет Исраэль. Пусть скажет Бейт Аарон. Кто такие Ирея Шем? Нет. Так пишет Агро. Агро говорит, что истинно сказать, вера это качество это и раньше. Я хочу сказать такую вещь, что каждый прибежал к себе, так, иноверцев. Чем? Тем качеством божества, которое у него было. Авраам, через свое благодеяние, полноценное, а Ицхак своей богобоязненностью. И в этом смысле эти два комментария, два вместе слова «мегурей», один это слово «страх», а другое это слово «намек на гиру», на гиур, они очень вместе хорошо сказать, читаются. Идемте дальше. Есть тут очень такая непонятная вещь. Наши мудрецы говорят о Якове, что почему говорит слово «Ешев Яков», то есть обосновался Яков. Сказано в такие слова. это Раши, это Мидраш Рабо. Бикиш Яаков Авину Лашет Башалом. Яаков Авину хотел обосноваться в покое в Эрец Исраэль. Сказано было ему, недостаточно праведником дела в мире грядущем, и в этом мире должен сидеть, так сказать, в покое. И тогда на него свалилась вся эта тяжелейшая глава с Йосефом. Вопрос очень известный, вопрос, какого покоя хотел Яаков Авину? Он хотел в карты играть, хотел спокойно учить Тору. Называется Ишув Даат. Более того, есть Рамбам, очень интересный, приводится в двух местах. Один в конце Лахот Чува, второй в конце Лахот Малохим. Говорит, что в чем основное достоинство мира грядущего, не мира грядущего, а времени Машиаха, времен Мессии, в чем достоинство? Тогда будет в мире покой, все будет вдоволь, и мудрость Тора будет доступна в этом мире. И почему хотели нашему достоинству стоиться в временах Машиаха, не перед приходом Машиаха, после него, имеется в виду. Чтобы можно было спокойно заниматься Торой, и этим достоиться мира грядущего. Это то, что пишет Рамбам в конце Алхот Малохим и в конце Алхот Шува. Очень странно. В принципе, мы знаем, что Тора приобретается тяжелым трудом и страданием, и так далее. Но этого и мало, так сказать, для Ламаба. Что же страдали четыре в этом мире сейчас, говорится про мудрецов Тора, не говорится про тех, кто здесь не учился. Тут написано Рамбам очень интересная вещь, что есть обретение Торы в покое, в благосостоянии, когда мудрость Торы будет доступна. И это то, что получил человек в Олам Аба. Но этого можно действительно удостоиться, но в принципе это то, что чего хотели величайшие мудрецы. Ну, я думаю, что того же самого хотели Яаков Авину. Что это претензия к ним? Это первый вопрос. Второй вопрос. Задал один из моих учеников на последние, на этой неделе. Вопрос, который вопрос серьезный и достойный того, кто его спросил. Тут говорится так. В следующем пасуке говорится «Эльтолд Яков Йосеф». Это потомство Якова Йосеф. Имя Йосеф. Почему? И Мидраш причисляет, и Мидраш Раши приводит его. Насколько Йосеф был подобен Якову. Дальше говорится, что, как и Яаков Авину, он 22 года, он не исполнил заповедь почитания отца, будучи при нем, так он за это был наказан тем, что Йосеф тоже отсутствовал 22 года. И задали еще такой простой вопрос, просто очень глубокий. И совершенно невообразимая разница перед тем, как Яаков не был при Ицхаке. Ицхак отправил его в дом Лавана. Он отправил его жениться. А Ривка отправилась спасаться от Исава. Они знали, где он. Он исчез. Нигде не говорится, что Ицхак оплакивал 22 года Яакова. И говорит, что он потерял присутствие Шхины из-за этого. Что мы считаем в нашей главе? Что Йосеф принесли ему рубашку его в крови. Он оплакивал его 22 года. И он не мог прийти в себя. Если бы я сказал очень интересные слова раба из Бриска. Говорит так. Если бы присутствие Шхины зависит от требования человека быть в состоянии радости и веселья, если бы на одну минутку Яков бы прекратил горевать из-за того, что он исчез, пропал, погиб Йосеф, он бы столкнулся с присутствием Шхины, он бы знал, что Йосеф жив. Он просто говорил непрерывно 22 года, поэтому Шхина не могла бы с ним. Не могла бы с ним. Короче говоря, что мы видим? Как можно, я спросил ученик, как можно сопоставить 22 года отсутствия Якова и 22 года отсутствия Йосефа? Очень серьезный вопрос. Я не знаю мирного ответа, но подумайте, просто можно это думать 10-20 лет. Нормально. Можно брать чай, пироги, пожалуйста. Чувствуйте спокойно. Только ну рыба малка, если хотите. Хочу сказать следующую вещь, ну, очень принципиальная, она касается Якова и Йосефа. Мы уже говорили о том, большое правило наших мудрецов, что «Майси овойс симан лебаны». То есть, короче говоря, жизнь отцов, они своей жизнью, своими испытаниями, они построили, они положили путь для всего нашего народа, для каждого из нас, до конца веков. До конца веков. Поэтому, когда Яков уходил в Галут, в изгнание к Лавану, так он уходил в изгнание. Он был испытан изгнанием, вернулся обратно. Я все имею в виду, что мы вышли в изгнание, и мы возвращаемся обратно. Есть еще одна вещь. Есть тяжелейшее испытание человека, когда он служит Всевышнему в состоянии тьмы. Что имеется в виду? Когда есть присутствие шхины, все хорошо. Трогательно хорошо. И здесь шхина, это уже хорошо. А вот есть служение Всевышнему, когда человек в состоянии материальном плохом, он в тюрьме, и учиться не может, и молиться по-настоящему не может, и шхины нет с ним, и не дай Бог, ребенок пропал. И т.д. И тут это не так просто. Это, мягко говоря, не так просто. И я скажу такую вещь, что я понимаю, просто еще одно место приведу. Есть в Масехет Брахот дискуссия о том, какой источник наших трех молитв – Шахарит, Минха и Маариф. Да, есть точка зрения, что Шахарит ее установил Авраам Авину, Минха – Ицхак, а вот Маариф – вечерняя молитва – это Яков. Пишет об этом Вильнинский Гаон, потому что Маариф – это ночь, соответствует Галуту. То есть Яков сейчас соответствует на нашем состоянии в изгнании. Точнее говоря, Яков есть два имени. Яков Исраэль, Яков – это когда находится в состоянии невозвышенном, несильном, в состоянии посредством Галуту. И столько там ответил, когда он был в полной всей красе. Короче говоря, Яков, он проложил нашему народу путь в Галуте. То есть путь в Галуте, вот его испытание, его душевная, я бы сказал так, душевная мощь Якова, которую он обрел и всеми этими испытаниями, это то, что он оставил нам до конца поколений. Это просто один маленький пример. Это превратили в песню, которую я не очень люблю, потому что это песня. Говорится, «Вивате Яков Левадо, и Авек Иш Имо». Остался Яков один, с ним боролся не человек, это был ангел-хранитель Исава, после Сатан. Яков победил. Он ранил его в следующий день. Сухожилие, но Яков победил. Знаете, тут есть две вещи. Просто это подумай. Он остался один. Один. В книге Зорка пишется страшная вещь, пишется, что все ангелы его оставили во время поединка этого. То, что он знает, послал ангелов. Вот, в момент этого поединка он был один. И он победил. Значит, он дал нам во веки веков силы духовные бороться с духовными испытаниями. Не было борьба физическая. Говорится в нашей книге, что были, сказать, это была борьба за основу веры. Он победил. Мы сейчас находимся уже много лет в изгнании под именем Исава. Откуда тут есть силы это испытание выдержать? Откуда здесь силы? Это от сил Якова. От сил Якова. И что мы это говорим? Я говорю так тому, что, конечно, что то, что Яков была тяжелейшая жизнь, то, что приводит наши мудрецы в этой главе и так далее, это все это изгнание, это история с обманом жизни, это Лаван, это семья Рахели, это Дина, это Йосеф, там еще Шимон, то есть Бенямин. Была тяжелейшая жизнь. А что Яков наказан? Я не думаю, что наказан. Яков было заложено, заложил в силу нашего народа, силу быть на уровне цадик вералу. Цадик вералу, праведники плохо ему. Он вложил в силу в наш народ, выдержит испытания Галута. Ну, просто маленький пример. Помню хорошо, когда умер Ицхак Зильбер, вот, в одном из вечеров, когда были испытым, что-то на урок. В одном из этих вечеров говорил старший зять Рубицка Зильбера, Хаим Завди, как очень четкую идею. Говорит, что вот сейчас Рубицк поднялся на небо и может дать отчет своему папе и маме, что он выполнил их шлихут. И там кто-то читал книжку Рубицка, думал, что все читали ее. Вот. Папа его прожил жизнь и умер в состоянии, когда не было никакого проблеска света. Мама уже родился, дожила, когда у него была внучка. Как-то женился и все прочее. Все шло, так сказать, вроде все под откос до конца. Вот, ну, родился приводит, допустим, там, в своей книге о людях, которые пережили это вот тьму Советской России, плюс ну, все, что было за эти страшнейшие 70 лет. Многие люди умерли в изгнании, в лагерях и так далее. они ушли из жизни, не имели никакого полностью, так сказать, света. Откуда были силы остаться полноценными евреями в этой ситуации? Откуда были такие силы? Откуда их черпали? Все время вспомнили, что черпали это изнутри. Откуда? Я говорю, что вещь, это то, что мы получили от наших отцов. Силы жить с Богом, жить в утреннем светом, даже когда вокруг потоп. Потоп тьмы. Потоп тьмы. И в этом смысле, то, что говорят мудрецы, что 22 года Якова и Иосифа, это параллельно одно другому, в этом смысле похоже. Но это две разные вещи. Я думаю, что смысл страдания Якова было просто действительно оставить нам силы оставаться верными Торе и евреями, даже когда у нас проходят страшные испытания. А не то, что Яков был наказан этим. Он был отцом. Он должен был дать нам силы пройти через страшнейший голод. То есть жить в состоянии, называется, стерпанным, сокрытием божественного лица, и жить внутри с верой, это силы, которые мы получили. Конечно, человек должен иметь внутренние силы, которые получил использовать, не то, чтобы все это было автоматически, мне надо остался выбор, еще какой выбор остался. Есть это источник. Источник это. Идемте дальше. Мы сейчас говорим о том, что Иосиф был похож на Якова. Есть нечто подобное. Есть отличие и подобие. То есть Яков тоже был, некоторое время был один. Тоже не совсем один. Он был Лавана. Лаван был большим мерзавцем. Скажем так. Сказано страшнейшая вещь, скажем, что Арами Оведави, он хотел уничтожить весь еврейский народ, Всевышнему не дал. Вот. И он был, его, он обманывал, все прочее. Он был не всем один. Вначале была невеста Рахель, потом были его жены, его дети. Но опять же, он попал к Лавану в возрасте, уже не будучи 17-летним мальчиком, он уже был уже почтенным немолодых лет мужчиной, который учился много лет и видел, ну, то есть он был человек с ростом, мягко говоря. Иосиф попадает в Египет в 18 лет. Значит, 18 лет. Такое понятие, на что находишь, возраст от Типешесры. Слово «типеш» — это глупый. 15-16 лет — это возраст глупости. И в этой ситуации Иосиф остается Иосифом от начала до конца. Это, то есть, есть вот мой учитель Рабхайм говорил следующую вещь. Есть испытание человека, когда он остается один. Понимаете? Нам надо этого для себя искать. Нам надо жить в обществе, нас поддерживает, работать чему-то хорошему. Чтобы была хорошая ешива, была хорошая хеврута, была хорошая жена, и хорошая община, и хороший город. Надо искать себе испытание одиночества. Но где по-настоящему человек испытывается, кто он сам по себе? Кто он сам? А чего он сам стоит? Когда он остается один. Остается один. И когда остается один, это, казалось бы, это трагедия. Слушайте, это трагедия остаться одному. Это надо трудно себе представить, остаться одному. Вот. Но когда человек остается один, и через это одиночество проявляется раскрывается его душевные силы, это значит, что человек строит. Вот я с ним жил в этом одиночестве. Пока не женился. И опять же, когда мы говорим сейчас «Майсай вот Симан и Банэйн», жизнь отцов – это знак, что будет с их сыновьями. Есть тут тонкая вещь, что Йосеф, он подобен праотцам. Не совсем. То есть он, если бы это выдержал, это одно из писаний более совершенно, он бы считался одним из праотцов. Но он тоже, он отец двух колен. Отец двух колен. Он похож на Якова. Отец двух колен. И я думаю, что мы можем рассказать, что если говорить о силах пережить изгнание, мы бы еще не только от Якова, но и всего тоже. Испытание быть одному. Быть одному. И иметь силы не изменяться. Не измениться. Есть тут тема, которую я немножко коснусь, тема такого. Я больше поставлю вопрос, чем на него отвечу. Вот. Видим, что жизнь Йосефа, она крутится вокруг снов. Есть сны его, от начала нашей главы, сны служителей фараона, Сарамашкин Сарайфин. А потом сны фараона самого, следующая глава. Вопрос, скажем так, что такое сны? Что такое сны? И вопрос, почему Йосеф так проявляется, это связь с нами. То есть сны были для него тоже. Тоже. То есть, слушай, мы сейчас возьмем. То есть Халмот Яков, то есть сон Якова о лестнице. О лестнице. То есть, просто что такое сны? Эта тема, она непростая, поскольку то, что есть несколько больших очень листов гморы, мы ставим проход, много мест уделяется снам, но и это тема, что немножко поговорить хотя бы. Есть тут две категории снов, ясные две категории, и одна из них это категория, когда человек видит во сне то, о чем он думал в течение дня. Там приводится в Масехет Брахот, как два правителя, один царь, римский император, другой это был царь Персии, каждый в своем месте, каждый вел войну друг с другом. У каждого были евреи, которые были, эти стороны были связаны. Каждый сказать, параллельно спросил ближайшего мудреца Торы, вот вы такие умные, скажи мне, а что им сегодня приснится следующую ночь? Каждый день рассказал о том, что приснится следующую ночь. Кто-то сказал персидскому царю, что его будет, как его поработит римский император. Это что приснится? А сказали, римский император, как его поработит царь Персии. Думал каждый день, думал это весь день. И приснилось все это. Именно поэтому. То есть он, мудрец Тора, это простая вещь, он не знал, что он приснится. Он сделал так, чтобы приснил то, что он будет думать в течение дня. О таких снах, попросту говоря, сам простой, понимающий простой. Это все чепуха, двух словах. Чепуха. То, что думает периодически в течение своей жизни, это все чепуха. Это не имеет никакого отношения к почтовым снам. И сны, которые человек сам видит, которые не связаны с тем, то, что он думает. Тут есть очень важная вещь. Наши мудрецы относятся серьезно к снам. Дам всем очень важный совет. Это вещь принципиальная. Сказал в Талмуде огромное правило, что каждый сон, если это сон с намеком на будущее, имеется в виду, он имеет силу только в силу так его объяснят. Сон, который не был никак объяснен, но как будто бы не было бы. Поэтому, если у человека, не дай Бог, есть очень хорошие сны, надо научиться их хорошо объяснять. Там приводится в Талмуде большая история, как бы такой человек, который плохо кончил, он был профессионально разгадывать из снов. Кто-то был денег, разговаривал хорошо. Кто-то без денег, так он сказал плохо. Приводится, как Абай и Рова, два величайших мудреца Баланского Талмуда, видели одинаковые сны. Абай ему дал ему деньги, а Рова не дал. И он похоронил ему жену, похоронил ему детей. То есть он столько гадостей наделал, что просто нельзя себе вообразить. Это нам важно просто знать эту вещь, отбрасывать в себя чепуху, которую мы видим. А те, которые как-то надо думаться, надо научиться их хорошо комментировать. Это важно. Давайте просто поймем, сказано, что на нашей главе, что братья не видели Йосифа за его сны. Почему не видели его за его сны? Нет. Думаю, что он об этом думает весь день. Очень просто. Он два раза видит сон, который он показывает, что они у него поклонятся. Что он мечтает их поработить. Но истина была не с ним. Я с ним мечтал их поработить, просто действительно сны были свыше. И говорится нашим комментаторам, что и они где-то понимали эту вещь, но хотели эту идею отца максимально отбросить. Есть об этом в нашей главе, о снах Йосифа, такие слова. В конце главы «Вейкану бувуах эхов беавим шамар тадава». Буквально и кинаты ревновали его братья, отец, он ожидал, что соответственно исполнится. Почему? Если просто его дурные слова, дурное воображение, привели, так сказать, его сны. И нет причины ревновать чему-то. Нет причины к зависти. Человек голова забита бильбердой. Надо как-то его завидовать ему. И тут пишет Рахайм Кадошка, за сон повторился, им стало то, что в сне говорилось, что и отец, и мать ему поклонятся, в этом они были уверены, что об этом Йосиф не мечтает, не думает. Об этой детали сна. И в этом они были уверены. Поэтому они почувствовали, что сон истинный. от истины. Давайте попить чай, я 2 минуты еще взять немножко перерыв.